Ветер в окно.
Как это по-русски?
Как это по-русски?
Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Телефон в студии, думаю, вы помните, 346-30-61. Можете позвонить и задать свой вопрос. Ну, а можете написать нам и на WhatsApp по номеру 7921-982-86-56. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах.
В одной из прошлых программ нам задали вопрос о происхождении устойчивого выражения «тупой, как сибирский вальник». И вопрос заключался в том, почему именно сибирский. Ну, во-первых, хочу сразу вернуться к нашему предыдущему разговору и пояснить, что вообще-то, конечно, «тупой, как вальник» тоже вполне достаточно для того, чтобы характеризовать какого-то человека. Но вот интересно, что в Сибири это устойчивое выражение звучит как «тупой, как пим сибирский».
Кто?
Пим. И вот я первый раз тоже увидел единственное число слова, которое мы обычно слышим во множественном. Пимы, или современные словари позволяют говорить и пимы, и пимы. То есть это и для большинства, как думаю, жителей европейской части Российской Федерации, пимы – это сапоги шкурой наружу. Традиционная обувь для народов Крайнего Севера. Но интересно, что в самой Сибири пимами называют и сугубо сибирский вальник. Понятно, что в Сибири и, опять же, на Крайнем Севере морозы гораздо серьезнее, чем в европейской части, поэтому сами эти валенки гораздо толще, но при этом, с точки зрения дизайна, если можно говорить о дизайне в такой народной обуви, там действительно тупой носок. Спасибо, да. Соответственно, вот отсюда появилось и тупой, как пим сибирский, и, видимо, когда представление об этом обуви и об этом выражение пришло в европейскую часть России, стали говорить «тупой, как сибирский валенок».
Как это по-русски?
Да, кто-то дозвонился, и мы вас слушаем.
Добрый вечер. Дозвонилась я, кто-то Валентина Николаевна. Во-первых, я бы хотела поздравить наших уважаемых профессоров с наступающим учебным годом.
Спасибо.
Пожелать им всего-всего самого доброго. И самое главное, конечно, во-первых, здоровья, терпения и хороших, пытливых студентов.
Спасибо.
И хотела бы вспомнить тех, кто нас учил. Меня учила Ирина Ивановна Козлова в 191-й школе на Маховой улице. А потом
вы ведь тоже педагог,
Герцена.
Валентина Николаевна.
Да.
Вы же тоже учителем работали, да?
Безусловно. И потом я хотела бы вспомнить тех, кто меня учил. Вот как-то Михаил Яковлевич, когда речь шла о Маре, об учении Мара, вспоминал нашего замечательного Бондарка Александра Владимировича. Когда я училась, он был у нас деканом. Он читал нам «Введение в языкознание». Историческая грамматика и старославянский вер Василия Степанова. Какие у нас были другие замечательные преподаватели? Наум Яковлевич Берковский, например, замечательный преподаватель. Дина Клементьевна Матольская. Любовь Ивановна Кулакова, 18 век, сама похожая на Екатерину II, как мне кажется. А какая была методика преподавания? Зинаида Яковлевна Рэш. Мне кажется, вот эта книга Лермонта в школе, она до сих пор в ходу.
Валентина Николаевна, ну давайте поздравим всех педагогов, да и школьников тоже.
Всех вспомнить. Давайте вспомним тех, кого нет с нами, и будем помнить о живых. Еще раз мои самые наилучшие поздравления вашим постоянным сотрудникам, так их назовем, профессорам нашим уважаемым.
Спасибо, Валентина Николаевна, мы вас тоже поздравляем.
И один вопрос.
Да.
Вопрос такой. Я читаю по пятницам нашу одну серьезную газету питерскую, И вот в одном из последних пятничных номеров была статья. Статья, речь шла о Старой Ладоге. Так вот, называется статья, название такое: «Крепость ждет генплана». Мне кажется, что генплана неправильно, но, возможно, я не права, я уже устарела. Мне кажется, что это прямое дополнение и требует не родительного падежа, а винительного. Или я не права, объясните мне, пожалуйста. Мне кажется, что надо написать было «Крепость ждет генплан».
Валентина Николаевна, спасибо за вопрос. Он удивительным образом перекликается с вопросом, который нам прислал Михаил Булашов. Он, правда, там не о генплане речь идет, но глагол тот же – «ждать». «Вы ждете песни моей», так в какой-то песне говорится, а он считает, что лучше «вы ждете песню мою» или «вы ждете песни мои». Дело в том, совершенно права Валентина Николаевна, действительно, здесь должно быть прямое дополнение, а прямое дополнение – это винительный без предлога, а родительный падеж может появиться при отрицании. Но есть несколько глаголов, которые предполагают форму прямого дополнения все-таки в родительном падеже. В особенности это касается даже не самого глагола «ждать», а производного от него, например, глагол «ожидать». Чего мы ожидаем? Отправление или отправления? Мы ожидаем отправления. Вот это такой каприз, если угодно. Вот такие глаголы штучны, их можно просто запоминать. То же касается и глагола «ждать». «Ждать команды» или «ждать команду». Если сторожевая собака сидит и ждет, она ждет команду или она ждет команды? Она ждет обед или она ждет обеда? Колебания, естественно, возникают потому, что, как и Валентина Николаевна, многие другие носители русского языка понимают, перед нами прямое дополнение, оно должно быть в винительном падеже. И появляется вместо «ждать команды» – «ждать команду». Но родительный падеж в этом случае все-таки является верным. Повторяю, эти глаголы можно считать глаголами-исключениями. То же касается и фразы «крепость ждет генплана». Во всяком случае, это лучше, чем если бы было сказано «крепость ждет генплан», потому что тогда было бы совсем не ясно, кто кого ждет.
Как это по-русски?
Еще звонок в эфире, представьтесь.
Добрый вечер, Павел. Хотел бы задать вопрос. Смотрите, в фантастических повестях во многих, на которые планеты прилетает герой, там говорят, приземлился на Марс, на Луну тоже приземлился. Почему не говорят, или на Венере, привенерился, потом примерсианец, прирунился? Почему используется именно приземлился? Это же конь земля же. Должно же быть с Луной связанной с какой-то другой планетой.
Павел, это очень просто. Просто приземлился – это универсальное понятие. Коснулся поверхности. Даже если вы коснулись поверхности Марса, если вы встали твердо на ноги, то вы стоите на чем? Вы будете говорить, что вы стоите на Земле. Не на планете Земля, а на Земле планеты Марс. Хотя я не знаю, что там за Земля и что там вообще.
Ну, грунт-то какой-то есть.
Ну, если есть, то и ладно. Конечно, есть глагол «прилуниться».
По этой же модели созданы, собственно.
Естественно,
да, конечно.
Но «примарситься», «приплутониться», «принептуниться», «присатурниться», «привенериться» — это уж, простите...
Как прикинуться.
Ну, конечно. Поэтому слово «приземлиться» употребляется как универсальное понятие.
Как это по-русски?
Напомню, наш номер телефона 346-3061 и номер WhatsApp, на который вы можете писать 7-921-982-86-56. Вот такой вопрос от Алексея. Раньше был методист, теперь стали говорить методолог. Правильно ли это?
Алексей, спасибо большое. Мы в самом конце нашей предыдущей программы получили этот вопрос, поэтому не успели разобраться. Я решил посмотреть, что с этим творится в интернете, и это меня очень сильно впечатлило. Потому что в моем сознании методист и методолог — это все-таки как будто бы разные люди. Потому что традиционно методист — это человек, который связан с методикой преподавания того или иного предмета, и, собственно, термин довольно-таки старый. А вот методолог, я-то думал, что это специалист в области методологии, например, поиска чего-либо, что-либо и так далее и тому подобное. Но Алексей абсолютно прав. Если посмотреть на то, что сейчас творится на, скажем так, рынке образовательных услуг или во всем том, что связано с онлайн-обучением, действительно, в большинстве случаев речь идет не о методисте, а о методологе. И это очень странный сюжет, потому что вообще-то слова образованы от разных других, от разных существительных. Методология не предполагает наличие каких-то конкретных практических умений и навыков, как мне казалось.
Нет, методология — это наука о методе.
Вот, к сожалению, сейчас не по, по совершенно непонятным причинам стали говорить о методологах, а не о методистах. Может быть, это связано с онлайн-обучением, и таким образом люди, которые, кстати, они же еще называются специалисты в области педагогического дизайна или педагогическими дизайнерами, что тоже удивительно звучит на мой слух человека, который всю жизнь работает и учился в педагогическом вузе. Но вот методологи — это люди, которые могут проектировать онлайн-курсы в первую очередь.
И, видимо, их так называют.
Да, и они себя так называют. И если уж пытаться их развести эти два термина, чтобы уж совсем... Ну, еще раз, Алексей и радиослушатели, я подчеркну, что это то, что происходит на наших глазах. Считается, что методолог может руководить методистами, что методолог — это чуть выше, чем сами методисты. Но еще раз подчеркну, что это употребление, которое существует исключительно в интернете, во всяком случае на филологическом факультете, на котором мы работаем с Михаилом Яковлевичем, мы никогда не сталкивались с живыми методологами, у нас только методисты работают. Вот. И поэтому вот пока эти слова действительно находится в состоянии какой-то конкуренции. Ну а что будет дальше, посмотрим.
Я добавлю, что с живыми методологами мы сталкивались, но совершенно другими. Например, Александр Владимирович Бондарко, о котором в начале передачи говорила Валентина Николаевна, занимался не только наукой лингвистики, но и методологией науки. У него есть работы очень общего характера, которые связаны, которые посвящены методу лингвистического исследования. То есть вот эта работа методологическая в классическом понимании слова методология. И вот этот человек, этот очень крупный ученый, мог с полным правом называться в том числе и методологом, хотя сам он себя никогда так не называл, но языковедом, лингвистом, ради бога, но он просто был очень скромным человеком. А то, что педагоги, пытаясь продать себя разнообразными способами кому угодно, как угодно и за какие угодно деньги, творят с нашим языком, я об этом уже говорил неоднократно. Вот этот отвратительный пример, когда слово «ни в чем не провинившееся», они берут, вкладывают в него произвольно совершенно другое значение и нагло его используют, абсолютно наплевательски относясь к тому, что написано в словарях, что написано в авторитетных источниках. Вот это еще один пример того, что они себе позволяют.
Это по-русски.
Да, пожалуйста, ваш комментарий или вопрос по телефону. Слушаю.
Вопрос у меня.
Да, представьтесь.
Евгений говорит. Евгений. Это у меня родился вопрос, смежный с математикой. Есть понятие цифры и число. Как бы все понимают, что цифра — это один знак, а число — это из цифр состоит. Правильно?
Число записывается цифрами, отображается ими.
Так вот, у меня вопрос так будет звучать. Вот римские цифры и арабские цифры. И в одной из передач недавно как-то стоял вопрос, что на пишущих машинках советских цифра 8, как она набиралась. И ответ был правильный — у и ша. Так в моем понимании, вот эта цифра 8, это уже число. Там же несколько цифр, правильно?
Правильно.
Объясните, пожалуйста.
Значит, давайте договоримся вот о чем. Есть латинская система обозначения, есть арабская система обозначения. Арабская система обозначения как раз и предполагает существование цифр. Вот те цифры, которые мы записываем, арабские, это действительно цифры. А римляне не использовали никаких цифр. для записи числа они использовали буквы своего алфавита. Точно так же, как это делали и наши древние предки, в древнерусском языке использовались буквы все того же кириллического алфавита. Ну, как правило, правильно, Валерий Анатольевич, я говорю, там с особыми значками,
да,
еще, да?
Да,
с тильдами или еще с чем-то. Вот, но в основе лежали все равно буквы кириллического алфавита. Их использовали для записи чисел. Цифрами еще не пользовались. Начали пользоваться цифрами, когда взяли арабскую систему обозначения чисел.
Как это по-русски?
Да, еще звонок в эфире. Слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Дмитрий меня зовут. Я хочу задать вопрос по поводу расстановки ударений и правильное произношение наших русских фамилий. Суть вопроса заключается в чем? В одной из прошлых передач мы с одной из радиослушательниц вполне, на мой взгляд, обоснованно возмущались произношением в эфире Радио России наших русских фамилий. Так фотограф Борис Смелов стал Борисом Смеловым, писатель Максим Горький Алексей Пешков Алексеем Пешковым. Но вот одна радиослушательница очень справедливо мне ответила, комментарий свой выдвинула, что музыкант Алексей Архиповский, именно Архиповский, а не Архиповский. Я полностью с ней согласен, вот, поскольку все-таки поет Владимир Маяковский, а не Владимир Маяковский. Но эта же радиослушательница выдвинула такую мысль, что каждый как хочет, так и произносит, так и расставляет ударение. Вот, некоторое время назад с удивлением увидел на сайте очень уважаемого Русского географического общества «Великий ледовый путь» Семена Дежнева через букву «Ё». Всегда, насколько помню, с детских лет было Семена Дежнева, но не Дежнева. Вот хочу вас спросить, существует ли какое-либо правило правильного расстановки ударений в написании и произношении наших русских фамилий? Вот, и, ну, соответственно, как это должно быть на самом деле, согласно правилам русского языка.
Дмитрий, начнем вот с чего. Нам уже неоднократно приходилось отвечать на вопрос, как правильно, Иванов или Иванов. И выясняется, что в одних случаях правильно Иванов, в других случаях правильно Иванов. Некоторые правила, безусловно, существуют, но надеяться на то, что есть какой-нибудь абсолютный закон, который позволит нам, или набор подобных законов, который нам позволит безошибочно определять правильное ударение в любом случае, вот надеяться на это не приходится. Да, настоящая фамилия Максима Горького была Пешков, но исключить произношение этой фамилии, если она принадлежит другому человеку с ударением на втором слоге, невозможно. Может быть и так, и так. Нужно просто знать в каждом конкретном случае, как правильно произносилась фамилия. По-моему, по поводу Семена Дежнева вы ошибаетесь. По-моему, он всегда и был Дежнев. Во всяком случае, я склонен доверять не вашему личному опыту, а авторитету Русского географического общества, научные традиции которого всегда были на недосягаемой для очень многих других дисциплин высоте. И по поводу аналогии фамилии Архиповский с фамилией Маяковский, эта аналогия не работает, она слабая, потому что фамилия Архиповский неизбежно вызывает ассоциацию с именем Архип, кроме от которого образована, между прочим, и фамилия Архипов. Вы же не станете утверждать, что правильно Архипов? Соответственно, вариант Архиповский естественнейшим образом возникает у любого человека, который не знает точно, как действительно, в действительности должна произноситься фамилия именно этого конкретного человека, именно этого музыканта. А Маяковский, понятно, что фамилия образована от слова «маяк», это не имя, и никакого Маяковски не могло быть.
Как это по-русски-то?
Настя нас спрашивает. Расскажите, пожалуйста, на какой слог ставить ударение в имени Андрей в произведении Гоголя «Тарас Бульба»? Андрей или Андрей?
Андрей, это та же самая история, что с Сергеем и Сергием. То есть, если мы говорим о традиционном книжном церковно-славянском произношении, то мы не можем посчитать это как Андрей. Он был бы тогда Андрей, что мы имеем в русском языке. А так как у Гоголя это имя пишется через «и», то значит и ударение будет Андрей, так же как Сергей, иначе был бы Сергей.
Как это по-русски?
Да, кто-то нам дозвонился, мы вас слушаем.
Здравствуйте, это Виктор Кузьмич. У меня такой вопрос. Многие мои знакомые практически, сомневаются, и, мне кажется, неправильно сравнивают логику с логистикой. Как на самом деле, в чем разница и в чем, как правильно?
Это разные вещи. Логика — это, скажем так, вспомогательная дисциплина философии, изучающая законы, установление связи между фактами, законы мышления и так далее и тому подобное. А логистика — это дисциплина, которая отвечает за правильную транспортировку грузов, распределение чего-либо по схемам и так далее и тому подобное. То есть они вообще нигде не пересекаются.
Ну, конечно, логистика нужна на складе. Естественно, для того, чтобы логистика была хорошей, и в ее основу должна быть положена правильная логика. Но правильная логика должна быть положена в основу чего угодно. Просто вообще чего угодно, любого человеческого поведения. Если человек не псих, извините. Вот. А вот логистика — это на самом деле очень нужная. Возникла она в 20 веке, сравнительно недавно. Очень нужная вещь. Представьте себе, какое огромное количество товаров, контейнеров, допустим, с разными товарами, проходит через наш морской порт. И что с ними делать? Куда нужно поместить товары, вот контейнеры, которые сегодня пришли на таком-то сухогрузе, если учесть, что приедут за ними, чтобы увезти их на автомобилях через неделю, а за это время на этом же месте должно появиться еще какое-то количество контейнеров и так далее, это может до бесконечности. Это сложная и очень интересная вещь, но логика и логистика совершенно разные вещи.
Как это по-русски?
Кто-то еще дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире.
Это Евгений опять. Вот сейчас был Дежнев, а вот недавно старую карту смотрел из атласа большого советского, и там Баренцово море. О, Цово. А сейчас мы знаем Баренцево.
Правильно. Дело в том, что если это старая карта, значит, она выпущена до 1956 года, а тогда правило написания гласных в суффиксах прилагательных, Баренцево — это прилагательное, отличались от правил, которые были утверждены в 1956 году. Здесь никакой загвоздки нет, все просто.
Как это по-русски?
Алексей задает вопрос про пение. Если не оплатишь вовремя счет, пеняй на себя, заплатишь пение. А если что-то общее между словами пени и пенять? И как правильно? Пени или пеня?
Угу. Обычно это слово используется все-таки в форме множественного числа, но если уж зачем-то нужно, то словари позволяют говорить «пеня», то есть в единственном числе ударение падает на первый слог. И очень старая форма «пеня», но она считается сейчас уже не вышедшей из употребления и ошибкой. Слово произошло от латинского через польский. У нас большой пласт такого рода язык слов, тем более если это связано со штрафами, уплаты каких-то налогов и так далее. А вот глагол «пенять» действительно от пени, но только вот подозреваю, что не от этой пени, которая обозначает штраф, а от слова «пени», которое означает жалобы и упреки. Было в старину вот такое слово, и, соответственно, получается, что «пенять» вот от этого, то есть обращать кому-то упреки в том или ином поведении.
А как это по-русски?
Звонок в эфире. Слушаем вас. Представьтесь.
Здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Тамара. Есть такое выражение «попал как кур во щип» или «попал как кур во щи», в смысле в суп. Как будет правильнее?
33-й раз. Тамара, спасибо за вопрос. Мы очень много раз на него отвечали. Вообще, начать нужно с того, что ударение падает на предлог «кур-вощи». Исторически было действительно «кур-вощип». «Ощип», то есть его ощипывают, петуха ощипывают, прежде чем сварить. Но поскольку вот этот «ощип», во-первых, не так, чтобы очень широко употребительное слово, оно и в XIX веке, и в XVIII не очень широко употреблялось. И поскольку конечный согласный находится в слабом положении, он почти не слышен. В итоге «кур-вощип» превратился в «кур-вощи», что, в принципе, кардинально значение пословицы-то не изменило. Потому что кур — это петух, и сварить щи из курятины, даже если из петушатины, это вполне возможная вещь. А петуху при этом, конечно, будет не сладко. Пословица старинная «попал как кур в ощип» превратилась в современную «попал как кур в ощи» — ударение на предлоге.
Как это по-русски?
Да, еще кто-то дозвонился. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Представьтесь.
Люба, скажите, пожалуйста, вот название блюд, которые сейчас достаточно распространены, хинкали, хачапури, они какого рода и какого числа хотя бы?
Ну, точно, единственное, можно использовать вкусные хачапури, а вот хинкали... Ну, то есть надо проверять. Выглядят они, конечно, как существительное множественного числа, но это не окончание «и», потому что мы в таком виде заимствовали эти слова из грузинского языка, насколько я понимаю. То есть если мы говорим про хинкали, то... А, хотя грузинский ли это?
Грузинский.
Грузинский, да? Да, соответственно, мне кажется, что вкусный, вкусные. Надо вообще, конечно...
Вообще их много, да? Их же обычно по меньшей мере три.
По штучке да, не
по,
едят.
По одному не едят, да-да-да. Или по одной. Ну, по одной точно нет. Точно не женский род. Это либо мужской, либо средний.
Да, даже словарь русского языка, не имеющий аналогов, ничего про хинкали нам не говорит. Видимо...
Возьмем в качестве домашнего задания, Люба.
Ну,
спасибо большое.
Да, хороший вопрос.
Как это по-русски-то?
Вера спрашивает нас. Расскажите значение слова «покамест». Насколько приемлемо его употребление в современном русском языке?
Значит, «покамест» точно нет. Как раз словари говорят о том, что это очень грубая ошибка. Хотя вообще-то, если посмотреть на, с точки зрения языка, именно такой первоначально форма и была. Так словарь «Фасмар» дает еще и наряду с «покамест», «потамест», «посямест», «такамест» и «посямест». То есть такого рода конструкции существовали в древнерусском, но уже к 17 веку они уходят. В современном русском языке, но только в разговорной речи или в диалектах осталось «покамест». Ну и это означает «пока не до сих пор, либо пока что-то не случится, да, насколько я поняла, покамест.
Да.
Петух, опять же, не...
И надо добавить, что это покамест иногда используется поэтами. Оно бывает очень удобно, когда пока вот не годится, а покамест как раз и есть. Бродский его использовал. Стану спать, не раздевшись, или читать с любого места чужую книгу. Покамест остатки года, как собака, сбежавшая от слепого, переходит в положенном месте асфальт. Покамест. Одно из любимейших моих стихотворений Бродского. И он не единственный поэт из поэтов 20 века и современных, вот уже 21 века, которые используют это слово. Оно вот интересное. С одной стороны, действительно, оно имеет такую диалектную окраску. И вдруг, ну, какой бродский диалектоноситель? И, пожалуйста, и повторяю, он не единственный, таких поэтов немало.
Как это по-русски?
Да, дозвонился кто-то. Пожалуйста, слушаем вас.
Алло, алло.
Да,
здравствуйте.
Кто нам дозвонился?
Татьяна Алексеевна вас беспокоит. У меня вопрос такой. Вот после распада СССР образовалось много государств, которые теперь называются иначе. Например, Белоруссия, теперь Беларусь. Ну, касается и Молдовы, и некоторых других. Теперь Беларусь, я думаю, что это белорусское название. По-русски это все-таки Белоруссия. Но сейчас очень часто употребляется Беларусь в русском тексте. Но если это Если это так, значит, как образовывать слово «белорусский» от слова «Беларусь»?
Все, один
Татьяна
вопрос.
Татьяна, спасибо. Вопрос абсолютно разумный. Меня тоже вызывает вот некоторое недоумение использования названия «Беларусь» такого, как оно должно выглядеть на белорусском языке в русскоязычном тексте.
Да, но на территории Беларуси два языка государственных, русский и белорусский, и официально республика называется «Республика Беларусь». То есть все-таки по конституции страны она называется Беларусь, поэтому, по-видимому, нам нужно бы свыкнуться с мыслью о том, что Белоруссия ушла в прошлое, ну или родина моя Белоруссия, да, останется в песнях, но все-таки Беларусь — это максимально приемлемый сейчас вариант.
Но прилагательное все-таки...
Сохраняется, конечно. Да. А здесь, я думаю, не имеет смысла что-то менять, а зачем? Ведь мы понимаем, что... Да и по-белорусски надо посмотреть, как по-белорусски будет звучать слово «белорусский». Думаю, что также приблизительно, потому что суффикс «ск»-то все равно продолжает быть...
Это конечно.
Да,
конечно, но там фонетическое письмо, и там «а», в отличие от,
да,
от того, что
да.
у нас. Все-таки «о».
Как это по-русски?
Вот Богдан нам посылает все время одно и то же сообщение, но не очень понятно. Он пишет из
часто,
города Тосно.
Да?
Спасибо. Так, вот вопрос. Часто слышу выражение «больно спины», в смысле «болит спина». Возможно ли такое употребление или это ошибка?
Ну, я вот никогда не слышал такого выражения. То есть, может быть, это... То есть, понятно, что, скорее всего, это что-то диалектное либо просторечное, но часто слышу... То есть, Богдан, с кем вы общаетесь? Кто эти люди, которые так
вот,
говорят?
И вот это ключевой вопрос. Это ключевой вопрос. Тосно — это все-таки Ленинградская область. В Ленинградской области много населенных пунктов, в которых большую часть населения составляют выходцы из народов, населявших Ингерманландию.
Финно-угорских.
Да, носители финно-угорских языков. И вот здесь может быть финно-угорское влияние. Я не знаю, к сожалению, ни одного из финно-угорских языков и диалектов, но я знаю о том, что подобное влияние в Ленинградской области многократно фиксировалось специалистами. И вот это странное падежное оформление «больно спины», мне кажется, может происходить вот из этого влияния. Но то, что это абсолютно не соответствует нормам современного русского литературного языка, бесспорно.
И второй еще вопрос Богдана. Существует ли слово «вовсюда»? Я часто его использую в таких выражениях, как «сходил вовсюда».
Ну, нет, конечно.
Ошибка это или все-таки есть такое?
То есть, понятно, что перед нами сюжет, который, например, относительно недавно, несколько лет назад, во время пандемии, разыграл известный аниматор, когда устами Масянин придумал слово «наружу». У нас есть слово «снаружи», да, вот «наружу» никак не было. И вот «вовсюду» — это такого же рода языковая игра. Да, Богдан, не очень понятно, зачем вы используете часто такую языковую игру, ведь анекдот рассказывается один раз, если его повторять многократно, то это уже не смешно. Но, в общем, в литературном языке слово «вовсюду», конечно, не существует.
И заменить легко. Всюду побывал.
Как это по-русски?
Да, пожалуйста, еще ваш комментарий или вопрос по телефону. Представьтесь.
Алло, здравствуйте, меня Дмитрий зовут. Прокомментируйте, пожалуйста, выражение «фирма веников не вяжет». Что это, о чем это говорит? Интересно узнать.
Ну, вы значение даже не знаете.
Как это, что просторечие такое? Как вот вы прокомментировали?
Ну.
Так вы хотите значение или стилистическую коннотацию слова?
Что значение это означает, выражение?
Употребляется в том случае, когда нужно похвалиться качеством сделанной работы. Тебе говорят: ой, как замечательно ты покрасил там забор. Вы отвечаете: фирма веников не вяжет, фирма делает гробы.
Это что за продолжение?
Тоже, да,
да, было такое продолжение.
Советской эпохи ведь это
да.
присказка.
И вот я Почему-то у меня это как-то ассоциируется с Остапом Бендером.
Может быть, из-за Безничука, которого знаменитый вот эти вот «Кто как умирает», «Кто гикнется», «Кто деревянный бушлат натянет» и так далее. Может быть, оттуда.
Может быть, как-то с этим связано. Но так или иначе, действительно, это еще в 30-е годы 20 века существовало. Повторяю, это фраза, которая означает, по сути дела, подтверждение похвалы, которую вы услышали. Вот вас похвалили, вы гордо заявляете: «Да, я молодец». Но вместо этого произносите вот эту фразу.
А как это по-русски?
Я хочу напомнить наш электронный адрес. Мало ли кто-то не дозвонился или не решился позвонить во время передачи. Вы можете написать нам свой вопрос по адресу ветер@rtr.spb.ru. Наш номер WhatsApp +7 921 982 86 56. Надо писать на него, не звонить. И телефон прямого эфира 346-3061. Кто-то дозвонился, мы вас слушаем.
Скажите, пожалуйста, как вы отнесетесь к фразе известной современной писательницы, фамилию не называю? «Вблизи гулко звенели колокольцы, будто кто-то ни разу не воспитанный мешал сахар ложкой».
«Вблизи» — первое слово.
Но вам, видимо, ни разу не воспитанный, да, не нравится?
«Колокольцы». Но главное, будто кто-то ни разу не воспитанный мешал сахар в стакане ложкой.
«Вам не нравится ни разу не воспитанный», да? Мы правильно понимаем? Да. Ну, это писательская речь. Вот он художник, он так видит, она писательница, и кажется это интересным. Да, нельзя быть много раз воспитанным, дважды воспитанным, трижды воспитанным. Понятно, что это никак не подсчитывается. Но вот, видимо, автору важно было подчеркнуть, что уж совсем не воспитанный человек, потому что брякает ложкой о стакан, и это создает ненужный шум.
Но вот это ни разу действительно использовалось в значении такого усиленного отрицательного местоимения. Нисколько невоспитанный, ну как еще можно сказать. Я помню, что я однажды ляпнул, будучи еще молодым преподавателем, я ляпнул на занятиях, которые вел, что-то вроде того, что я французского языка не знаю ни разу. И они мне это запомнили. Они, когда выпускались, они мне подарили набор карточек с моими речениями. На одной из карточек как раз эта фраза и была. Так что когда-то это было вот модным. Сейчас, наверное, уже и не очень-то и модно. И то, что в тексте писательницы современной вы встречаете это, вы можете понимать, что это дань речевой моде, такой быстротекущей и приходящей.
Как это по-русски?
Да, кто-то еще дозвонился, слушаем вас.
Да, добрый вечер, это Екатерина. Вот по поводу слова «логистика», я припомнила, что моя коллега, преподаватель английского языка, при каком-то случае речь шла о поговорках английских, и там было, значит, «eat like a dog», «sleep like a log», то есть «лопать как собака, а спать как бревно». То есть «лог» по-английски «бревно». И вот отсюда происхождение о том, что действительно бревна-то сложнее всего вот, ну, на сухогрузах и хоть где угодно. То есть вот такой вид товара, который нужно особым образом как-то сложить.
Катерина, а почему бревна сложнее всего-то?
И, так сказать, вот отсюда вот логистика именно, да. Укладка и перемещение товара.
Это ваша точка зрения или вы где-то это читали?
Вот я просто ссылаюсь на объяснение моей коллеги, которая говорила, вот слово «лог», так сказать, «бревно», как товар, вот оно и вошло вот в этот самый термин «логистика».
Сомнительный, Екатерина.
Да, как-то это очень сильно.
Мы проверим. Мы обязательно проверим.
Как это по-русски-то?
Ой, какой вопрос прислали. Откуда берутся слова-паразиты? И как с ними бороться и объяснять это детям?
Ну, бороться с ними можно только контролем над собственной речью. контролем над речью тех людей, которые прислушиваются к вашему мнению, прежде всего, конечно, жесточайшим самоконтролем, потому что если вы думаете, что вы исправляете, делая верное замечание, а на самом деле делаете неверное замечание, то вы совершаете двойное зло. Что же касается детей, ну, в общем, иногда помогает аналогия с чистоплотностью. Точно так же, как ребенок к определенному возрасту уже приучен чистить зубы, следить за чистотой своей одежды, следить за тем, чтобы волосы его были причесаны и тому подобное. И если эти навыки уже выработаны, и ему неприятно видеть растрепу, растяпу, грязнулю, неряху и так далее, то вот через аналогию с этим можно пытаться бороться со словами-паразитами, но постоянно, постоянно обращая внимание человека, ребенка, в частности, на то, что он снова употребил это слово, потому что сам он, как правило, этого не замечает.
Как это по-русски?
Вот Валера уже нашел что-то по поводу логистики.
Да, у меня просто в смартфоне есть этимологический словарь английского языка. И, Екатерина, мне жаль вас расстраивать, но все-таки история относится к разряду народной. Сам термин «логистика» появляется в английском языке в 1846 году. Он восходит к французскому «l'art logistique», то есть это изначально было «искусство логистики». Логистика в данном случае – это французское слово, восходит к французскому слову «логи», что означает «распределение», то есть никакого отношения к бревнам это не имеет. Изначально термин был связан с укрытиями для армии и для всего того, что связано с хранением оружия. То есть бревна тут ни при чем, слово французского происхождения с греческим суффиксом.
Как это по-русски?
Да, звонок в эфире, слушаем.
Добрый вечер, меня зовут Михаил. У меня вопрос, если возможно, давайте не вопрос-ответ, а немножко в режиме диалога. В свое время, это я беру времена до 90-го года, где-то начало 70-х, середина 70-х, да, был выпущен словарь для работников радио, для дикторов радио и телевидения. Назывался его «Словарь ударений».
Угу.
У меня вопрос, скажите, пожалуйста, вот насколько вот сегодня те, скажем так, работники средств массовой информации, да, руководствуются какими-то вот общепризнанными, скажем так, разработанными, я не говорю о методиках, а вот типа словарей, да, там их же много, в своей речи, в своей профессиональной деятельности. Иногда те ляпы, которые выслушиваешь по радио или по телевидению, ну, просто для меня, вот человек воспитания тех времен, да, ну, это нонсенс. Вот что вы скажете на эту тему? Я понимаю, там изменяться могут там падежи, ударения, все остальное, да, но вот основа языка, она должна быть константной.
Ну, Михаил, к сожалению, это не так. То есть не развиваются только мертвые языки, как известно, да, и любой язык подвижен. И если говорить об этом замечательном для своего времени словаре для работников радио и телевидения, то напомню, что там были единственно возможными, а там нет вариантов, единственно возможное, например, слово «фольга». Так не говорили уже тогда, когда словарь вышел, но люди должны были говорить, дикторы должны были говорить «фольга», потому что в этом словаре именно так зарегистрировано ударение в этом слове, хотя, конечно, мы все говорим «фольга», и только так это уже на протяжении...
Да, и йогурт.
И йогурт, там, и кетчуп, и так далее. То есть, во-первых, Михаил, да, то есть сам этот словарь уже точно морально устарел, а во-вторых, в языке, в любом языке, и русский здесь не исключение, всегда что-то меняется, всегда что-то происходит, иначе а как люди будут пользоваться тем, что было когда-то изобретено, и вот эта константа, о которой вы говорите, она должна ориентироваться на кого? Это язык Пушкина, язык Ломоносова, митрополита Илариона, кого?
Но я добавлю к этому, что Михаил совершенно прав в том, что, к сожалению, нам приходится часто сталкиваться с речью работников радио и телевидения, которые не соответствуют вообще никаким нормам. Но в целом у меня, в общем, впечатление такое, что, во-первых, это касается отнюдь не всех И, кроме того, когда мы слушаем правильную речь, если это просто правильная речь, не какая-то там очень яркая, запоминающаяся, образная, а просто обычная правильная речь, мы просто и не обращаем на это внимания. Услышав нечто, отклоняющееся от нормы, мы моментально, что называется, делаем стойку. И создается иногда впечатление, что это абсолютно на каждом шагу и абсолютно каждый. Нет, не каждый. Есть все-таки очень совестливые, очень порядочные работники радио и телевидения, которые действительно обращаются к словарям, проверяют, так они ставят ударение или не так. И сейчас все-таки редакторы пытаются обращать на это внимание, и я, в общем, знаю, о чем говорю, потому что один из таких редакторов сидит сейчас рядом с нами в этой студии.
Как это по-русски?
Звонок еще в эфире, слушаем вас.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Странник был ошикан. Вот ошикан я понимаю, а вот что такое произошло, вот как это ошикать?
А вопрос, где вы такое услышали?
Ну, читала где-то. Ну, публика обычно вот как-то ошикала.
Освистывает, да. Кого-либо, да?
Вот. И вот о пресловутых феминитивах. Вот насколько... ну, в общем, хорошо ли говорить наша преподавательница, да? Или нужно говорить наш преподаватель, там, Анна Сергеевна?
Значит, по поводу «ошикать». Раз есть глагол «ошикать», а это глагол переходный, значит, от него может быть образовано страдательное причастие, что и произошло. «Ошиканный» — полная форма страдательного причастия прошедшего времени. «Ошикан» — краткая форма того же самого страдательного причастия. Не очень широко распространенная, первый раз встретилась — вас ждут еще новые встречи. Мы часто сталкиваемся с подобными вещами. Я сегодня, не далее, как сегодня, был пойман моей собственной женой на ошибке. Оказывается, я слишком узко понимал значение глагола «юлить». Я думал, что «юлить» — это только заискивать. Оказывается, согласно словарю Ожегова, даже еще без Шведовой, это просто вот вертеться как-то, вести себя как юла. Как юла. А я слишком узко понимал значение этого слова. Ну, так что открытия нас поджидают на каждом шагу.
Ну и в том, что касается нашей преподаватель Анны Сергеевны или наша преподавательница Анна Сергеевна, если ваша преподавательница настаивает на том, что она преподавательница, да, конечно, лучше ее так и называть. Если она полагает, что это не принципиально, то и думаю, что не стоит на этом лишний раз акцентировать, потому что, по большому счету, конечно же, все-таки преподаватель, наверное, как и врач в аудитории среднего рода, и не надо лишний раз акцентировать. И опять же, понятно, что если вы говорите «наш преподаватель Анна Сергеевна», то мы все догадались, что это женщина, поэтому лишний раз это можно не акцентировать.
А как это по-русски?
Еще из прошлых вопросов у нас что-то.
Да, на WhatsApp в прошлый раз нам Галина задала очень интересный вопрос, и для меня это было даже отчасти откровение. Галина написала: почему происходит путаница с именем Илларион? Оно пишется с одним или двумя «л»? Вот пример. Михаил Илларионович Кутузов, он все-таки Илларионович с двумя «л» или с одной? И надо сказать, что это было тоже маленьким откровением. Дело в том, что само греческое имя Илларион пишется с одной «л» и означает он веселый, спокойный, тихий. Но какими-то невероятными судьбами в русском книжном языке с 18-го точно уже века Илларион стал писаться с двумя «л». И так получилось, что на протяжении 18-го, 19-го и части 20-го века это имя писалось с двумя «л», поэтому Кутузов все-таки, конечно, Илларионович с двумя «л». Но одновременно существовала церковная традиция, и есть достаточно большое количество святых, местно чтимых и не местно чтимых, которые так и продолжали называться как Илларион с одной «л». И таким образом мы получили ситуацию, когда одновременно существуют два разных написания. Все-таки большинство антропонимических словарей дает как правильную форму Илларион с одной «л», но такие хорошие и известные специалисты, как, например, профессор Колокутский, утверждают, что так уж как с 18 века пошло с двумя «л», то можно называть и с двумя «л». Так что выбор остается за вами. Но я бы все-таки, конечно, относился более трепетно к языку источнику, и удваивать буквы там, где их не было, это, конечно, очень русская
понятно,
история.
Понятно, почему это произошло.
Произношение, да?
Конечно, угу. Потому что Иларион без удвоенного «л» ведет к тому, что появляется Ларион, а затем фамилия Ларионов и так далее.
Илариосик.
А если мы хотим вот это «и» сохранить?
Друзья, сейчас мы хотим уже только попрощаться, поэтому я называю наш адрес электронной почты. Если вы не успели или хотите еще задать какие-то вопросы, то адрес такой: ветер@rtr.spb.ru. Ну а эту передачу для вас провели доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский, Валерий Анатольевич Ефремов и я, журналистка Елена Майзель.